Исторический клуб.
Добрый вечер. У микрофона Ольга Смирнова. В эфире очередное заседание исторического клуба. Сегодня цикл программ «Эпоха в лицах». Нашу передачу мы посвятили 110-летию аграрных реформ Петра Аркадьевича Столыпина. О личности одного из самых эффективных министров России, о его реформах, которые он задумал и частично осуществил, будем говорить сегодня. Я представлю участников нашего исторического клуба. С нами доктор исторических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного университета Александр Сергеевич Пученков, доктор исторических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Александрович Иванов и кандидат исторических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного университета Денис Геннадьевич Янченко. В течение этого часа ждем ваших вопросов и сообщений по телефону в студии 325-61-77. Это прямой эфир 325-61-77. Или звоните на редакционный пейджер по номеру 680-15-16. 680-15-16. Готовьте ваши вопросы, а я передаю микрофон специалистам. Александр Сергеевич Пученков начнет наш сегодняшний разговор.
Но принято считать то, что реформа Петра Аркадьевича Столыпина, крестьянская реформа Столыпина, является крупнейшей попыткой самодержавия избежать повторной революции, которая, как прекрасно понимали после драматических событий 905-907 годов, неумолимо привело бы к краху романовской монархии, и в этой ситуации самодержавие, персональный император Николай II предпринимает отчаянную попытку сохранить существующее то, что прежде в дипломатии называлось статус-кво антебеллум, положение вещей до войны. Ключевыми параметрами этой реформы, по мысли императора Николая II, было, с одной стороны, снижение радикализации настроения населения Центральной России, уменьшение у них так называемого земельного голода, при этом сохранение самой главной составляющей, по мнению Николая II, а именно, как бы сейчас выразить, электоральной поддержки поместного дворянства. Естественно, что это было бы немыслимо при условии принудительного отчуждения поместного фонда в пользу нуждающихся крестьян. Во многом сама эта реформа была придумана, основные ее положения были придуманы уже достаточно давно. Уже позднее, после своей отставки, один из виднейших сановников последнего царствования, Сергей Юльевич Витте, говорил о том, что Столыпин, по сути, похитил у него, графа Витте, саму идею этой реформы, основные идеи, которые были проработаны еще прежде, даже еще до того момента, как граф Витте стал премьер-министром Российской империи. Необходимо сказать также о том, что в значительной степени сама реформа Столыпина начинается в грозный для романовской монархии год 1906-й, то есть тот момент, когда основной, казалось бы, шквал революции, уже первой русской революции уже прошел, вместе с тем продолжается и террор социалистических партий против представителей высшего чиновничества России, вовсю действуют уже и так называемые столыпинские галстуки, уже происходит третий июньский государственный переворот, и, безусловно, когда мы говорим о том, что происходило в ту эпоху, это время для России грозовое. Это время, когда кажется то, что монархия может не устоять. Нужна была харизма, сила воли и, самое главное, убежденность самого Столыпина в том, что Россию, как он понимал, естественно, связывая ее с самодержавием, можно еще спасти. И в значительной степени энергия и харизма Столыпина смогла завязать то, что он сам называл в одном из своих последних выступлений, жирком, то есть придать зданию Российской империи какую-то устойчивость, увеличить, как сказали бы моряки, ее индекс плавучести. В той ситуации, когда Столыпин возглавляет правительство, казалось, что вернуть все к прежнему, придать России какой-то элемент спокойной жизни уже практически невозможно. Столыпину удалось, как мне представляется, создать в России некие, я бы сказал, ферменты здоровой государственной жизни, и, как он позднее говорил, Действительно, без самих этих реформ, без пребывания Столыпина, который, несомненно, какое-то время был самым популярным политиком России, я бы сказал, что он был первым в истории России публичным политиком, деятельность которого открыто обсуждалась в прессе, в том числе подвергался премьер-министр очень ожесточенной критике и справа, и слева. Так вот, можно сказать смело, то, что столыпинские реформы, при всей их действительно противоречивости, с моей точки зрения, все-таки в конечном итоге, не устроив, как я заявляю, никого, вместе с тем, сами эти реформы сумели на какое-то время Россию чуточку успокоить.
Вот можно попросить сейчас паузы? Я бы хотела все-таки, чтобы наши радиослушатели понимали. Периоды преобразований были и до этого. А вообще сколько было попыток аграрных реформ в России до Столыпина?
Ну, говорить можно о единственной крупной реформе, которая была проведена в середине XIX века. Это реформа по отмене крепостного права. И уже на стадии разработки, ориентировочно, ну, с 55 по 60 год при Александре II, обсуждались разные варианты освобождения крестьян. Конечно, оптимальным уже на этой стадии было бы освобождение крестьян с наделом. Причем с наделом, который фактически подпадал бы в его личную собственность. С наделом, который мог бы он и продать. И опыт такой отчасти в империи имелся, я имею в виду польские губернии. Но дело в том, что по целому ряду причин, прежде всего экономических, после поражения в Крымской войне осуществить эту реформу не представлялось возможным. Единственным удобным вариантом взаимодействия власти и вот этого крестьянского общества, которое доселе подчинялось только помещику и его воле, было взаимодействие через общину. При сохранении на значительный долгий период времени, ну, в течение 5 лет первоначально, тех же прав фактически, которыми обладали помещики, ну, а в дальнейшем, как мы знаем, крестьяне фактически выкупали землю у государства. Государство убивало двух зайцев: во-первых, погашало помещичьи долги, во-вторых, пополняло казну. Причем к 1906 году, когда были отменены выкупные платежи, фактически государство получила вот по этой долгосрочной программе кредитования, по долгосрочной ипотеке, выражаясь современным языком, ну, на процентов 25-30 больше реальной стоимости земли от крестьян.
Итак, 9 ноября 1906 года по старому стилю император Николай II подписал высочайший указ о праве крестьян на свободный выход из общины и закрепление своих наделов в частную собственность. Этот новый этап в истории России связан с именем Столыпина. А в чем суть его программы? Что такое умелое и свободное землепользование по Столыпину? Андрей Александрович.
Да, но я бы хотел бы небольшую вот такую ремарку сделать, перехватывая инициативу слова у Дениса Геннадьевича. Дело ведь в том, что Столыпинская аграрная реформа, она ведь официально позиционировалась как продолжение Великой реформы. Это дополнение к реформе 1861 года. То есть тут есть прямая такая вот преемственность. Что касается аграрной политики Столыпина, я бы разделил на две принципиально важные части. Одна из них – это переселенческая часть, и она, пожалуй, ни у кого не вызывала никаких вопросов, поскольку нужно было куда-то девать избыток населения в европейской части России при недостаточной заселенности ее азиатской части. А вторая, более сложная и более противоречивая – это разрушение общины и выделение крестьянского хозяйства в самостоятельный такой вот надел, хутор, что невозможно было провести без предварительной большой подготовительной работы, потому что в крестьянской общине так было устроено, что земля не представляла собой цельного надела. У крестьянина была часть территории в одном месте, часть в другом, хозяйственные постройки находились в третьем, и для начала все это нужно было свести на единую территорию, и только после этого добиваться выделения этой части в самостоятельное крестьянское хозяйство. И, как всем, наверное, известно, Петр Аркадьевич делал ставку на сильного, как говорили современники. Он рассчитывал, что когда крестьянин станет собственником, он станет опорой существующего государственного строя. Ему будет что терять. Он научится уважать собственность и свою, и чужую, и на него власть сможет опереться. Вот на это делался основной расчет при проведении аграрной реформы Столыпина.
Но на этот момент уровень эффективности сельского хозяйства в России был низким. И специалисты объясняли вот такое положение существованием общины, которая препятствовала развитию рыночной экономики, с их точки зрения, да? То есть голод-то был не абсолютным, а относительным. У нас земли достаточно в России. И в чем заключалась все-таки идея Столыпина? Как он пытался решить аграрную проблему и повысить эффективность сельского хозяйства?
Ну, вы совершенно верно сказали насчет голода. Дело в том, что вообще-то уже к началу 20 века ситуация стала выправляться, и неурожай уже голода не означал. Сельское хозяйство развивалось и достаточно эффективно. То есть достаточно вспомнить, что в отличие, например, от сегодняшней России, тогдашняя Россия была крупнейшим экспортером в европейские страны сельскохозяйственной продукции. Но другое дело, какой ценой этого добивались. Но тем не менее, сельское хозяйство находилось далеко не в плачевном состоянии. Столыпин планировал поднять уровень производства, опираясь на свой опыт, который он приобрел, работая в западных губерниях России. И вот за это многие его, мне кажется, справедливо упрекали. Почему? Потому что Россия очень многоукладная, да, разнообразная по своим территориям и климатическим условиям страна. И невозможно то, что эффективно работает в западных губерниях, столь же эффективно заставить работать на всех остальных территориях России, что, мне кажется, до конца не учитывалось. А задача была именно такая. С одной стороны политическая, с другой стороны экономическая. Научить крестьян западноевропейскому, скажем так, фермерскому опыту, который повысит в том числе и результативность их сельскохозяйственной деятельности.
Какие еще стимулы к интенсивному труду предполагала реформа Столыпина?
Вы знаете, однозначно сказать о том, что община была убыточной, нельзя, потому что уже в ходе реформы, после опубликование указа 9 ноября 2006 года, и в дальнейшем до 2010 года, когда появились еще дополнительные законодательные акты, ведь многие не выходили из общины, достаточно состоятельные люди, по разным причинам. Выгодно было использовать леса, луга, выпасы состоятельным людям, опять же. Выгодно было эксплуатировать бедных односельчан. И когда подводились первые промежуточные итоги, на это чиновники, конечно же, обратили внимание. В первую очередь продавали землю те, кому она была не нужна. Они же стремились и зафиксировать эти наделы в собственность. То есть это люди, порвавшие связь с деревней, это рабочие, разумеется. Это те, кто испытывал серьезную нехватку рабочих рук, потому что мы знаем, что во многом крестьянская хозяйство, оно было основано не только на переделах земли, но и, собственно, на переделах внутрисемейных. По мере взросления детей, сыновей, отец должен был, по мнению общины, обеспечить их, в общем-то, в равной степени долями от общего хозяйства, которое они когда-то вели вместе. То есть вот такие разделы, они все равно происходили и существовали. И кроме того, не нужно скидывать со счетов еще и возможность внутриобщинной кооперации, прежде всего финансовой, для закупки оборудования, техники, для закупки новых семян. И, собственно, к началу Первой мировой войны эта кооперация приобретает очень важное для крестьян значение, потому что правительственная политика кредитования, ну, цифры были очень незначительные, те, которые выделялись и крестьянским, ну, и отчасти через Дворянский банк проходили, это порядка, ну, не знаю, 36-44 миллионов рублей. Вот такие суммы выделялись разово, целенаправленно на закупку техники современной, к примеру.
А вот как с таким моментом? Ведь достаточно сложно было поделена между членами общины земля. То есть обработанную землю могли завтра передать другому хозяину. А как вот с этим моментом в аграрной реформе Столыпина?
Вы знаете, здесь существовало все-таки еще и, ну, что ли, внутреннее понимание того, что человек сделал в общине, что он значит для общины. То есть вот таких огульных специальных переделов из вредности, конечно же, не происходило. Здесь сложнее была ситуация с тем, что технически вот это размежевание Министерства внутренних дел и Главному управлению землеустройства и земледелия осуществить разово, моментально не удалось, просто потому, что не было подготовленных специалистов. Уже в ходе реформы удалось подготовить, ну, порядка 6 тысяч человек, способных проводить вот такие мероприятия по размежеванию этих наделов, выделению хуторов, трубов. Но реально на всю Россию, на 4 миллиона поступивших заявок, этого было, конечно, недостаточно.
Вот главная идея Петра Аркадьевича все-таки заключалась в том, чтобы решить аграрную проблему, не затрагивая помещичье землевладение. То есть одни крестьяне должны были обогатиться за счет других, если я правильно понимаю.
Да, логика была совершенно очевидна в этом вопросе. Понимаете, все помнят знаменитые ответы Николая II на вопросы первой всероссийской переписи населения. Происхождение первый дворянин, род занятий хозяин земли русской. Николай в условиях, как он прекрасно понимал, существовавшей социальной поляризации, здраво осознавал, что единственная сила, на которую может стабильно рассчитывать самодержавие, и первый помещик Российской империи Николай Александрович Романов, это, естественно, поместное дворянство. И в этой ситуации разрывать с поместным дворянством, идти на радикальный передел земли, конечно, это было с его точки зрения в высшей степени неразумно. Конечно, в свое время Пушкин сказал, что единственные революционеры в России – это Романовы, потому что логика заявления Александра Сергеевича, она совершенно очевидна, потому что любая реформа, она в России могла исходить, ее инициатива, то есть она бы не завязла только в том случае, если бы она исходила от первого лица. Если бы это первое лицо, к примеру, Петр I, Александр II, решительно настаивали на ее проведении в жизнь. Так вот, Николай II по самому складу своего характера, плюс здраво осознавая то, что будоражить империю сразу же после революции, это опять-таки неразумно. Николай II с этой точки зрения полагал то, что наоборот, надо пытаться спасти поместное дворянство, вместе с тем, на фоне вот этого продолжающегося оскудения дворянства, надо попытаться как-то разгрузить деревню. И в этой связи была затеяна и переселенческая политика, и была, в принципе, разумно сделана ставка, дословно цитирую, не на пьяных и убогих, а на трезвых и крепких хозяев.
Собственников, да. Еще раз повторю, телефон прямого эфира 325-61-77. 325-61-77.
Исторический клуб.
110-летию аграрных реформ Петра Аркадьевича Столыпина мы посвятили сегодня нашу передачу. Есть звонок радиослушателя. Вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктория Акимовна.
Добрый вечер.
Вот как-то пошла под тенденция в последнее время, что столыпинские реформы были толчком к величайшим преобразованиям. Действительно, Александр II... впервые вот эту реформу произвел. Но реформа-то, земля-то осталась все равно у помещиков. А вот со времени Столыпинской эпохи, так называемой, сколько же было создано общин по России или хотя бы в центральной части? Какое количество было всего крестьян вообще? И сколько было занято вот в этих общинах? И каковы результаты экономические? Урожайность, продажа, сколько было произведено продукции, как разбогатела Россия, как разбогатели сами вот эти общинники? Почему же тогда вдруг мы говорим о том, что все же движущей силой в революции 1917 года был народ, в основном-то крестьяне и рабочие,
спасибо
которые
вам.
Ничего не имели?
Спасибо, Виктория Кимовна. Денис Геннадьевич Янченко вам ответит.
Ну, если говорить о цифрах, то, ну, приведем такие, наверное, цифры. На 14-й год, на начало мировой войны, население России порядка 160 миллионов человек. Из них, ну, процентов 80 – это крестьянское население.
Это... 82% обычно называют цифру,
да,
на 17-й год.
Если точная цифра, да, на 17-й год уже. Понятно, что прирост населения был очень велик за годы правления Николая II, может быть, Александр Сергеевич там поточнее поправит, но порядка 30 миллионов точно был прирост.
Ну и вот это действительно правильно Геннадьевич говорит, то, что вот именно тут совпали две вещи, а именно то, что период царства на рубеже 19-20 веков, то, что почему Россия была на традиционно позорном, как считается, первом месте, а именно детская смертность, вот это стало снижаться, в силу этого начало превращаться население России. А поскольку основная масса населения, как правильно было сказано, крестьяне, естественно, количество ртов, как говорили в ту пору, оно увеличилось, и прежнего земельного надела уже не хватало, и это увеличивало, как писал один из публицистов, жадность голодного крестьянина, который зарится на помещичьи угодья.
Здесь важно еще сказать про бюджет. Бюджет в годы правления Николая II, ну вот, собственно, к началу Первой мировой войны, вырос, ну, примерно с 1 миллиарда рублей, чуть меньше миллиарда он был, до 3 миллиардов. Это значительный прирост, естественно, бюджета. Но выросло и население. Что же касается хлебного экспорта, действительно, до примерно 9-11 года хлебный экспорт неуклонно возрастал. И, ну вот, один из таких ключевых рекордных урожаев – это урожай 2009 года. Затем этот экспорт начинает сокращаться, поскольку здесь уже, ну, ничего не попишешь, Россия включилась в мировые экономические процессы, и рынок оказался просто перенасыщен зерном. Это не лучшим образом отразилось на положении крестьянского хозяйства, поскольку росло население, то, естественно, вполне выходом для крестьянина становилось разведение других культур, к примеру, картофеля, да, то есть сокращение зерновой запашки. Сокращается количество крупного рогатого скота в России. И в целом, опять же, во многом благодаря тому, что население России неуклонно возрастало, уровень доходов крестьянской семьи падал.
Ну вот если говорить о цифрах, есть еще такая, благодаря системе политических, экономических и финансовых мер, осуществленных с 906 по 15 годы, из общины выделилось до четверти хозяйств, дававших до половины рыночного хлеба. И им удалось поднять свою эффективность с помощью сельскохозяйственной техники, удобрений, то есть с помощью тех же реформ. Еще один вопрос радиослушателя. Представьтесь, вы в эфире.
Роман Борисович.
Роман Борисович, слушаем вас.
Уважаемые историки, я в свое время у Романа Гуля, если не ошибаюсь, в его критике не то Берберовой, не то еще кого-то из эмигрантских мемуаристов, встретил утверждение, которое резко противоречило всему тому, что сейчас в России о Столыпинской реформе пишется, а именно, что пользовались Столыпинской реформой, вырубаясь из общины, не так называемые кулаки, а наоборот, крестьяне, которые не желали работать и мечтали лишь получить в собственность свой надел, чтобы продать и пропить его, а потом пуститься в города. То есть происходило примерно то же, что у нас сейчас с ваучерами произошло. Вот, я как-то
Роман
встречал
Борисович
данных,
да,
по поводу того, сколько из вырубившихся из общины, воспользовавшись правом на получение собственного надела, крестьян в последующие годы люмпинизировались, и какова была судьба тех наделов, которые они тогда в собственность получили.
Спасибо большое, Роман Борисович. Это уже, конечно, специальное знание. Я думаю, мы порекомендуем прочитать Роману Борисовичу книгу. Назовите, пожалуйста, название, год издания.
Ну, собственно, есть несколько важных монографий, к которым может обратиться человек, интересующийся историей. Это, ну вот, можем порекомендовать коллективная монография нашего Института истории Петербургского, Российской академии наук и в прошлом ЛАИ. Это «Кризис самодержавия в России».
«Власть и реформы».
И вот, собственно, современное издание, да, «Власть и реформы», два издания было.
Это было составлено лучшими российскими историками Ананичем, Ганелиным, Паньяхом, Цамутали, Шишкиным, Дякиным, то есть это ведущие специалисты. Одной из классических монографий считается книги московских историков, специалистов уже современного ИРИРАН, Института российской истории Ирана, я бы отметил книги Павла Николаевича Зырянова, книга 92-го года, и монография, кажется, 88-го года Арона Яковлевича Авриха, которая называется «Столыпинская реформа в России», как-то так.
Андрей Александрович, вот Александр Сергеевич нам уже говорил о том, что критику выслушивал Столыпин справа и слева. По каким основным моментам критиковали его реформу?
По целому ряду моментов. Я думаю, сейчас я заодно отвечу, может быть, отчасти на вопрос нашего радиослушателя. Дело в том, что Столыпина критиковали не только левые, поскольку Ленин отмечал, что во многом от успеха или неуспеха Столыпинской реформы зависит будущее революции, но и правые консерваторы, которые называли Петра Аркадьевича честнейшим разрушителем, то есть отдавая ему дань как человеку лично, глубоко порядочному, честному и благородному, считали его действия неправильными, вредными, разрушительными для России. И в частности, в отношении аграрной реформы. Почему? Ведь не секрет, что в царствовании Александра II, Александра III власть всячески защищала и опекала общину. И только в царствовании Николая II, после долгих сомнений, приступила к ее разрушению. Ведь община, помимо прочего, была и мощным институтом социальных гарантий. Община поддерживала своих членов, община не давала опускаться, община не давала не работать, но она одновременно мешала и высоко подняться. То есть это был некий социальный мир, в котором в свое время Герцен увидел ячейку будущего социализма. Разрушая общину, что добивался Столыпин? С одной стороны, он получал крепких фермеров-хозяев, но с другой стороны, вот о чем спрашивал радиослушатель, бедноту. Происходила дифференциация общины. То есть при ее разрушении кто-то должен был, сильные должны были подняться, слабые должны были упасть. И вот эти слабые превращались собой в основу будущих революционных кадров, порвавшие связь с землей, вынужденные искать себе работу либо батраками уже у кулаков, либо уходить в города и пополнять ряды промышленного пролетариата. Это была вот одна из главных причин критики Столыпина, что он разрушал исконный русский мир, сложившийся на селе, и насаждал несвойственные ранее для России, скажем так, западные формы владения землей. Кроме того, ведь была убежденность, что земля не может быть частной собственностью у многих, что земля, она общая, земля, она принадлежит всей. Ей можно пользоваться, как пользовалась община, но ее нельзя продавать, скупать и превращать в свою собственность. Вот это у консерваторов вызывало серьезные критические возражения против реформы Петра Аркадьевича, потому что они видели в ней и ту опасность, которую она в себе таила. Если будут крепкие и богатые крестьяне, неизбежно будут бедные и озлобленные.
Аграрная реформа потребовала же и огромного чиновничьего аппарата специально для реформы. А как тут складывались отношения?
Ну вот, собственно, мы уже, по-моему, о чиновниках немножко сказали, да, необходимо подготовить было землемеров, и этот процесс происходил очень сложно и долго. Это одна сторона медали, я уже цифры называл. А вторая сторона медали, нужно было еще и организовать кредитование. И вот, к сожалению, таких крупных учреждений кредита, о которых, в принципе, говорили давно, еще в начале царствования Николая II, необходимость вот этого вот долгосрочного кредитования крестьянского хозяйства обсуждалась и в совещаниях, в особом совещании под председательством Витте, и, естественно, в документах высших чиновников российской бюрократии, ну, того же Бунги, например. Вот это не было организовано совершенно. Частной инициативы в этом вопросе тоже правительство, может быть, отчасти опасалось, но скорее, вы понимаете, ведь это очень рискованное дело, сельское хозяйство в России. Все-таки, несмотря на огромное количество пахотных земель, это зона рискованного земледелия. И как будет выглядеть доходность по итогам сельскохозяйственного года, никто точно предугадать не мог. Здесь, конечно, нужно было государственное вмешательство, у государства денег не было.
Виктор Кузьмич на редакционный пейджер прислал такой вопрос. Несмотря на пользу и эффективность Столыпинской реформы, Столыпин в глазах будущих поколений будет преступником из-за столыпинских галстуков. Ну, поскольку цикл программ у нас «Эпоха в лицах», то, я думаю, о Петре Аркадьевиче тоже нужно рассказать подробнее. Да, Вы хотели, да, Андрей?
Ну, можно, да. Вообще, эта фраза «Столыпинский галстук» была сгоряча брошена в Государственной Думе кадетским оратором Родичевым, который потом сам же за нее извинялся. Потому что то, что сделал Петр Аркадьевич Столыпин, я вот здесь как раз в этом случае на его стороне и могу согласиться. Жесткими мерами, военно-полевыми судами ему удалось остановить гораздо большее насилие. Да, Россия погрузилась в страшный террор в результате революции 5-7 года. По таким усредненным подсчетам, от рук левых радикалов в результате 5-7 года пострадало около 15 тысяч человек. Столыпинские контрмеры, связанные с военно-полевыми судами, все-таки это законность, хотя и радикальная, привели к тому, что революционный террор резко пошел на спад. И сам Петр Аркадьевич об этом прекрасно сказал. Он выразил надежду, что потомки смогут отличить кровь на руках врача от крови на руки палача. То есть такими жесткими методами Столыпин спасал Россию от насилия гораздо более страшного. Такова вот моя точка зрения.
Ну, а нашим радиослушателям, наверное, можно тоже порекомендовать август 14-го Александра Солженицына. Там есть и цифры, есть и правда, есть и его собственное мнение об итогах реформ Столыпина и о личности Столыпина в том числе. Александр Сергеевич что-то хотел добавить.
Ну, наверное, я хотел, так же, как и мой товарищ, выразить, в общем, не самую высокую оценку романа и эпопеи Александра Солженицына «Красное колесо». То есть я полагаю то, что Солженицын действительно был чрезвычайно пристрастен. Он, пытаясь создать, я бы сказал, такую вот войну и мир воинственного антикоммунизма и пытаясь показать светлый облик России, которую мы потеряли, он утонул в фактах. Он действительно собрал огромный материал и работал как заведенный. Это на самом деле Солженицын во все времена отличался неистовой работоспособностью. Но мне представляется, что наряду с очень, я бы сказал, такими интересными, симпатичными в литературном плане зарисовками отдельных лиц, то есть у него прекрасные литературные портреты Столыпина, Ленина в Цюрихе, Гучкова, Шульгина, очень интересные наблюдения по поводу личности Николая II. Понять, я бы сказал, и препарировать ткань исторического процесса России начала 20-го столетия мне представляется, ему не удалось. То есть создать такую антикоммунистическую войну и мир, желая показать, что самая страшная беда России заключается в том, что эволюционный путь, олицетворяемый Столыпиным, с его знаменитыми фразами, приписываемыми ему «вперед на легком тормозе», Солженицыну создать картину золотого века России в начале 20-го столетия ему не удалось. Показать из себя историософа, глубоко осмысливающего революционный процесс, ему также не удалось. Это было мое мнение, я не претендую на его
законченность. Есть другие мнения у историков.
Конечно, мы живем в свободной стране.
На самом деле я поддержу здесь Александра Сергеевича. Мне кажется, что при всех художественных достоинствах...
В 20 веке он одним из первых привлек внимание к личности Столыпина все-таки вот в новейшей России.
Да, мне кажется, в этом как раз большая и важная задача писателей и публицистов. Они поднимают болезненные и актуальные для общества темы, историки вынуждены отвечать на эти вызовы. И в этом, конечно, заслуга Александра Исаевича, что он бросил вызов официальному советскому взгляду. И историкам пришлось отвечать на этот вызов, в том числе опровергая некоторые мнения и факты, которые приводил Солженицын. С другой стороны, Солженицын писатель. Писатель не историк, он не ученый. Он имеет право на вольную трактовку, на вымысел, на художественные образы. Поэтому историкам очень трудно дискутировать с литераторами и писателями, поскольку они исходят из разных точек отсчета своеобразных.
Ну да, и что-нибудь нужно такое в исследованиях и равновеликое.
Позвольте я вот постараюсь закончить вот эту тему. Дело в том, что о работах Солженицына было прекрасно осведомлено КГБ СССР, и в этой ситуации близкий к этим кругам достаточно известный советский ученый Николай Николаевич Яковлев, сын маршала артиллерии Яковлева, действительно, фактически по прямому не указанию, я бы сказал, все-таки просьбе Андропова и Устинова, начал составлять вот такой советский ответ на будущую, еще даже не написанную книгу по просьбе ныне здравствующего Филиппа Денисовича Бобкова, первого заместителя председателя КГБ. Он начал составлять ответ на еще не написанную книгу Солженицына. Было известно, что Солженицын будет писать апологию Николаевской России. Так вот, и была создана так книга 1 августа 1914 года. Это была книга, для написания которой Яковлев использовал многочисленные свои, по-моему, три интервью с последним в ту пору здравствующим свидетелем событий Василием Витальевичем Шульгиным. Книга получилась не безинтересная, не бесталанная, и я против тех, кто представляет ее в роли такой вот, я бы сказал, позднебольшевистской халтурки на тему Первой мировой войны.
Так, все-таки вернемся к теме нашего сегодняшнего разговора, хотя трудно было прервать, пошло мнение, пошли наших современных историков о важном, поэтому сейчас возвращаю вас к теме все-таки 110-летия аграрных реформ Столыпина, к личности Столыпина. О каких еще мерах столыпинского успокоения России мы должны рассказать в этой передаче с вашей точки зрения?
Ну, наверное, на том, что Столыпин, прекрасно сознавая, как мне представляется, в гораздо большей степени, чем даже Николай II, ту эпоху, в которой он, подчеркиваю, принужден жить, Столыпин, ну, берет на себя, принимает на себя функции, ну, скажем так, вот фактического глашатая основных идей власти. Столыпин очень часто и много выступает. Столыпин, по общему мнению, и об этом писали самые разные мемуаристы, необыкновенно, я бы сказал, естественно и красиво смотрелся на трибуне Государственной Думы, рослый человек с таким красивым породистым лицом и, самое главное, совершенно потрясающим ораторским даром. Столыпин был смельчак, Столыпин был острослов, Столыпин был мастер афоризмов, которые расходились по всей России. И я хочу сказать, что еще при жизни Столыпина значение его фигуры осознавалось современниками в высшей степени отчетливо. И Столыпин не стеснялся говорить со страной в лице депутатов Государственной Думы. Столыпин прекрасно справлялся с ролью, которую отнюдь нельзя сравнивать с ролью Керенского, которого в 1917 году прозвали главноуговаривающим. Столыпин был человек, который принимал на себя ответственность за непопулярные действия, я бы сказал, очень доходчиво, подробно и хорошо разъяснял, в чем состоит суть мероприятий правительства. Но, опять-таки, тут мы сталкиваемся не с бедой Столыпина, а с существующим фактом. В 2008 году проходил памятный телемост, я не знаю, как это назвать, опрос «Имя России». «Имя России» за всю ее тысячелетнюю историю. И благодаря стараниям замечательного режиссера Никиты Сергеевича Михалкова, Столыпин по результатам зрительского голосования получает аж второе место. Так вот, с моей точки зрения, конечно, Столыпин грандиозная фигура, но есть сухие факты. Они заключаются в том, что все-таки он был председателем правительства всего 5 лет, раз. И второе, центральная фигура царствования Николая II, уж простите меня за примитивизм, это император Николай II. И Столыпин, конечно, был связан по рукам и ногам, потому что все ключевые решения, ни одно наиважнейшее решение не могло было быть принято без согласования хотя бы с императором.
Ну, вот за тот 5-летний срок, о котором вы упомянули, все-таки ему удалось добиться впечатляющих экономических результатов. Пожалуйста, Андрей Александрович.
Ну, раз мы заговорили о других мерах, я бы коснулся еще одной небесспорной, с моей точки зрения, меры, которую проводил Петр Аркадьевич. Ведь именно ему Россия обязана насаждением, утверждением и спасением молодого российского парламентаризма и многопартийности. Насколько это было оправдано, насколько это должно было укрепить империю? Столыпин верил, что Государственная Дума, избранная из лучших людей, будет принимать лучшие реформы, что политические партии дадут возможность выхлопа негативным эмоциям и объединят и консолидируют общество. Но на практике-то получилось, наверное, иначе. Государственная Дума сразу же после смерти такого сильного премьера и Столыпина стала все больше и больше скатываться в оппозицию, а политические партии общество еще больше раскололи. А между тем, именно Петр Аркадьевич спасал этот институт после первых двух разгонов и добился того, чтобы он заработал, зафункционировал. И надо сказать, что современники, а потом и эмигранты, далеко не однозначно оценивали это достижение Столыпина.
Пожалуйста, Денис Геннадьевич.
Ну, если возвращаться все-таки к аграрной реформе, то широко известен факт, что уже в 17-м году значительная часть тех, кто вышел из общины, они в нее вернулись, ну, просто потому, что необходимо было поменять в очередной раз собственников земли, поделить помещичье имение. Если говорить о том, была ли успешна или нет реформа, ну, есть разные точки зрения. Естественно, историки будут дискутировать, поскольку у нас нет явных ощутимых результатов. Реформа, ну, не удалась во времени, да. Столыпин отводил на нее 20 лет, необходимо было, конечно же, гораздо больше. Мы можем судить только по отдельным регионам. И вот одно из направлений, о котором мы начали говорить по переселенческой политике, да, оно, конечно же, принесло свои результаты в Сибири и на Дальнем Востоке. Вот там реформа себя оправдала, потому что, ну, порядка 2,5 миллиона человек переселилось в Сибири и Дальний Восток вдоль территории Транссиба. Там они получали землю, там создавались новые селения и, конечно, отчасти дублировались те системы, я имею в виду общинные системы, которые существовали в Центральной России, но в значительной степени все-таки там люди работали и действовали уже с опорой на свои силы самостоятельно. И вот сибирское крестьянство, оно как раз по урожайности, по возможностям расширения хозяйства, оно, ну вот здесь реформа сработала, об этом можно говорить.
Пожалуйста, Андрей.
Да, я тут совершенно соглашусь. Это единственная, наверное, бесспорная часть реформы, потому что Россия не Швейцария, земли-то в России было много, и это в некотором отношении миф, что в России не хватало земли. Земли не хватало в европейской части России. И, соответственно, единственный выход – это было выплескивание избытков населения в азиатскую ее часть. Вот когда мы говорили о том, почему Столыпин не разрушал там помещичьи хозяйства, не отдавал землю, важно вспомнить момент, что помещичьи хозяйства часто были доходнее крестьянских, потому что были крупными, это раз. А во-вторых, экономисты уже тогда подсчитали, что если просто разобрать все помещичьи земли и раздать их крестьянам, то это не решит проблемы в целом, потому что помещичьи земли кажутся лишь большими, пока они в руках помещиков. Но если разделить это все на крестьян, то это лишь можно на какое-то время отложить решение аграрного вопроса, но не решить его. Крестьянское население, быстро растущее, тут же сожрет эти земли, а вопрос станет с новой силой. А дальше что? И получалось, что другого выхода, как стимулировать переезд избытков населения в европейской части России в Сибирь, не было. Да, и в этом отношении Столыпин был совершенно прав.
А вот что касается отрицательного значения реформ Столыпина?
Ну вот это, конечно, вопрос сложный. Здесь сказано было немало в советское время. И, наверное, мы тогда бы присоединились к такому потоку однозначной критики всего того, что происходило в России эпохи последнего царствования. Я, например, не склонен это делать, ну вот, огульно. Конечно, были перегибы на местах. Историки сходятся на том, что значительная часть этих размежеваний, она на первом этапе делалась принудительно, то есть людей заставляли выходить общины и брать вот эти наделы, поскольку была разнарядка и по линии Министерства внутренних дел, которым руководил Столыпин, и, естественно, это все поддерживалось отчасти чиновниками Управления землеустройства и земледелия на местах. Это вот такой явный ощутимый перегиб в эпоху проведения реформы. Что касается долгосрочной перспективы, ну вот мы понимаем, что мы итогов этой реформы, в принципе, не увидели. Нам сложно судить о ней сейчас.
Ну и не сейчас, и на 17-й год земля крестьянам, говорили большевики.
Тут вот какой негатив, как мне представляется, произошло. Имущественное расслоение очень заметное, что в конечном счете тоже сыграло свою роль в революции. Бедняки и пролетарии возненавидели поднявшихся кулаков, да, о чем тоже предупреждали. То есть, когда у всех было поровну, условно говоря, чуть больше, чуть меньше, и кто-то стал богаче, а кто-то стал беднее, это не способствовало социальному миру, это раз. Это вот такой вот один момент. Второе, то, что совершенно было верно замечено, это реформа незавершенная, реформа, у которой нет конечного результата. Сам Столыпин говорил фразу, которой почему-то принято восторгаться: «Дайте России 20 лет покоя, и вы не узнаете Россию». Но ведь политик-практик должен понимать, что никто не даст, что никто не может гарантировать 20 лет покоя стране. Значит, нужно было исходить из каких-то других расчетов, а не из расчетов 20-летнего мира, стабильности, при которых можно развивать. Самого, правда, Петра Аркадьевича тут винить сложно. Он, как мы знаем, трагически погиб уже в 2011 году. Реформа продолжалась другими людьми, а Первая мировая война просто свела ее на нет. Реформа была отложена, а потом так незакончена и брошена. Поэтому до сих пор ведутся споры между историками, экономистами. Удалась бы она, не удалась. По факту не удалась. Да, время не благоприятствовало, события не благоприятствовали. И результаты ее достаточно печальны в итоге.
Но... Столыпин был убит буквально накануне, как предполагает, своей отставки, и это в значительной степени укрепило его такой вот ореол суперуспешного государственного деятеля. То есть, фактически, смерть Столыпина, она в значительной степени породила вот эту самую столыпинскую легенду, мечты, воспоминания о нем как о самом эффективном политике и так далее и тому подобное. Сам Николай II... четко сказал преемнику Столыпина Владимиру Николаевичу Каковцову о том, что Петр Аркадьевич все-таки меня слишком заслонял. То есть какой-то элемент ревности, был и медовый месяц отношений такой вот между Николаем II и Столыпиным, но фактически на момент 1 сентября вот этого 2011 года, трагического покушения в Киеве, отношения уже в высшей степени холодные, и мы можем говорить, что совершенно невозможно предполагать, было бы у Столыпина какое-то политическое будущее, совершенно невозможно предположить, был ли бы он вновь вызван к власти в 1914 году во время Первой мировой войны. Мы ничего этого не знаем. То есть, фактически, смерть Столыпина, его трагическая гибель, она породила столыпинскую легенду. Если бы Столыпин был бы отставленным премьером, мне кажется, о нем бы говорили гораздо меньше, чем говорят сейчас.
Я вот позволю краткую реплику. Да, вот родственник Столыпина со стороны жены, Нейт Картинатор, записал такую фразу у себя в дневнике, что Петра Аркадьевича убили очень вовремя. Убили на взлете, что романтизировало его образ. Не убили бы его в это время, многие бы в нем разочаровались. Он бы ушел.
Ну и коротко ваше резюме.
По-моему, передача удалась.
Спасибо. Спасибо, время наше подошло к концу. И я должна объявить, кто сегодня был в нашем историческом клубе. Это кандидат исторических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного университета Денис Янченко, доктор исторических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Иванов и доцент и доктор исторических наук Санкт-Петербургский государственный университет, тоже он представляет еще наш собеседник Александр Пученков. Ну а выход в эфир обеспечили звукорежиссер Анна Ковалева, а инженер Сергей Корешков принимал ваши звонки. Провела я, ведущая исторического клуба, Ольга Смирнова. До свидания, всего вам доброго.